Генрик Сенкевич. Камо Гридеши. Часть третья. 1. Зарево над горевшим городом залило небо, насколько мог его охватить взор. Из-за холмов поднялась полная луна, цвета расплавленной меди, и, казалось, с изумлением узирала на гибнущий город владыку мира. В обогренных безднах ночного неба пылали багровые звезды. В эту необычную ночь земля была светлее неба. Рим, как гигантский костер, освещал всю равнину Кампании. В багровом зареве виднелись дальше холмы, города, виллы, храмы, могильные памятники и водопроводы, сбегавшиеся со всех окрестных гор к городу. На водопроводах виднелись люди, которые взбирались на его аркады ради безопасности или чтобы лучше видеть пожар. Страшная стихия овладевала все новыми частями города. Не было ни малейшего сомнения, что чьи-то преступные руки поджигают город, потому что все время вспыхивали новые пожары в самых отдаленных от середины города кварталах. С холмов, на которых был расположен Рим, огонь, подобно морским волнам, всплывал в долины, где были скучены многоэтажные дома, лавки, деревянные передвижные амфитеатры, предназначенные для различных зрелищ, наконец, склады дерева, масла, хлеба, орехов, шишек, пиний, зернами которых питалась городская беднота, склады одежды, которую иногда из милости Цезаря раздавали черни, гнездившиеся в тесных переулках. Там пожар находил множество легко воспламеняемого материала. Происходили страшные взрывы, и мгновенно пламя охватывало целые улицы. Расположившиеся лагерем за городскими стенами жители, а также любопытные, забравшиеся на водопровод, по цвету и характеру пламени угадывали, что горит. Бешеный ток раскаленного воздуха вдруг метал из огненной пропасти миллионы тлевших орехов и миндаля, которые взлетали вверх, подобно тучам огненных пчел, и они лопались с треском в воздухе или, подхваченные ветром, неслись в незанятой пожаром части города или на поля, окружавшие город. Всякая мысль о спасении города казалась безумной. Замешательство увеличивалось с каждой минутой, потому что горожане старались вырваться из горящего Рима через ворота за стены, а пожар привлекал к Риму тысячи людей из окрестностей, жителей городков, земледельцев и диких пастухов Кампании, которых гнала сюда надежда на легкую добычу. Вопль «Рим гибнет!» все время раздавался в толпе, а гибель города в те времена была в понятии народа гибелью государственной власти и распадом всех связей, которые соединяли в одно целое народ. Чернь, состоявшая по большей части из рабов и нищих чужестранцев, нисколько не дорожила величием и властью Рима, и переворот лишь освобождал ее от уз рабства и подчинения. Поэтому она стала сразу грозной силой. Вокруг царили насилие и грабеж. Казалось, вид гибнущего города привлекает внимание людей и удерживает пока толпу от резни, которая начнется тотчас, как только Рим обратится в груду обгорелых развалин. Сотни тысяч рабов, забыв, что Рим, кроме своих храмов и стен, обладает еще несколькими десятками легионов во всех странах мира, казалось, ждали призыва и вождя. Вспоминали Спартака, но Спартака пока не было. Граждане стали собираться вместе и вооружаться, чем кто мог. Самые чудовищные слухи распространялись около городских ворот. Некоторые утверждали, что вулкан по приказанию Юпитера предал город уничтожению при помощи огня, вырвавшегося из-под земли. Другие говорили, что это месть богини Весты за весталку Рубрию. Веря этому, люди не хотели спасать город и имущество, и, окружив храмы, молили богов о пощаде. Но большинство говорило о том, что Цезарь велел сжечь Рим, чтобы устранить раздражающие запахи субуры и чтобы выстроить новый город под именем Неронии. При мысли о подобной вещи людьми овладевало бешенство. Если бы, как думал Вениций, нашелся вождь, который захотел бы воспользоваться этим взрывом возмущения, то час Нерона пробил бы намного лет раньше. Говорили также, что Цезарь сошел с ума, что он велел преторианцам и гладиаторам нападать на народ и устроить общую резню. Некоторые уверяли клятвенно, что по распоряжению Меднобородова из всех зверинцев были выпущены львы и тигры. На улицах видели львов с пылавшими гривами, взбесившихся слонов, которые при виде пожара сломали клетки, разорвали цепи и, вырвавшись на свободу, в ужасе бросились в разные стороны, уничтожая все на своем пути. Погибших насчитывали несколько десятков тысяч. Действительно, в огне погибло множество народа. Были такие, которые, потеряв все свое имущество и близких, в отчаянии бросались сами в огонь. Иные задохнулись от дыма. В центре города, между Капитолием с одной стороны и Квириналом, Виминалом и Эсквилином с другой, равно как и между Палатином и Целием, где были расположены наиболее густо населенные улицы, пожар начался в разных частях в одно время. Так что толпы людей, убегая от пожара, неожиданно натыкались на новую стену огня и гибли ужасной смертью среди пламенной стихии. В страхе, общем замешательстве и безумии люди не знали, куда бежать. Улицы были завалены вещами, во многих местах они были совершенно непроходимы. Те, кто успел проскользнуть на рынок и площади, туда, где впоследствии был построен амфитеатр Флавия, близ храма Земли, около портика Ливии и дальше у храмов Юнона и Люцины, а также около старых эсквилинских ворот, были окружены морем огня и погибли. Даже в местах, куда пожар не дошел, потом находили сотни обуглившихся тел, в некоторых местах эти несчастные вырывали из земли каменные плиты и под ними пытались найти убежище от губительного жара и дыма. Ни одна из семей, живших в центре города, не спаслась целиком, поэтому вдоль стен, у городских ворот и по всем дорогам слышались отчаянные вопли женщин, выкликавших дорогие им имена погибших в огне родных. И в то время, когда одни молили у богов милосердия, другие кощунствовали и бронили тех же богов за столь жестокое испытание, видели стариков, которые протягивали руки по направлению храма Юпитера и взывали: «Ты, спаситель, так спаси свой алтарь и город!» Отчаяние и ярость толпы особенно были обращены против старых римских богов, которые должны были, по представлениям граждан, заботливее других богов относиться к Риму, но боги оказались бессильны, поэтому люди бронили их. Когда на одной из дорог появилась толпа египетских жрецов, сопровождавших статую Изиды, которую успели вынести из храма вблизи Целимонтанских ворот, толпа присоединилась к шествию, впряглась в колесницу, дотащила ее до Апиевой дороги, где и поместила египетскую богиню в храме Марса, поколотив при этом жрецов этого храма, пытавшихся оказать сопротивление. В других местах призывали Сераписа, Ваала и Иегову, причем люди, исповедующие этих богов, высыпав из переулков Субуры и из-за Тибра, наполняли своими криками и призывами поля, лежащие подле стен. В их криках чувствовалось торжество. В то время как одни из жителей присоединялись к хору, славившему владыку мира, а другие, возмущенные этим торжественным пением, пытались силою заставить их молчать. В некоторых местах мужчины, женщины, старцы и дети пели какие-то странные торжественные гимны, значение которых было непонятно другим, и в которых часто повторялись слова грядет судья в день гнева и несчастья. Пылающий город был окружен бесчисленными толпами людей, которые переливались и метались у стен, подобно морским волнам. Но ничто не могло помочь. Ни отчаяние, ни кощунство, ни гимны. Катастрофа была очевидной и неотвратимой, как предопределение. Близ амфитеатра Помпея вспыхнули склады веревок, большое количество которых требовалось для цирков, арен и всякого рода машин, употребляемых при играх. Огонь перекинулся на соседние амбары, где хранились бочки со смолой, которой пропитывались веревки. В течение нескольких часов вся эта часть города сияла от ярко-желтого пламени, и обезумевшим от ужаса зрителям некоторое время казалось, что при всеобщей гибели погиб также и порядок в смене дня и ночи, и что они видят глубокой ночью солнечный свет. Но скоро багровое зарево подавило это светло-желтое пламя. Из моря огня к опаленному небу рвались огненные стрелы и перья. Ветер подхватывал их и уносил над компанией к Альбанским горам, рассыпая по дороге миллионами искр. Ночь была совершенно светлая. Казалось, воздух был пропитан не только светом, но и пламенем. Тибр похож был на огненную реку. Несчастный город превратился в подлинный ад. Пожар охватывал все новые пространства, брал приступом холмы, разбегался по равнинам, заливал долины, безумствовал, гудел, гремел. 2. Ткач Макрин, в дом которого принесли Вениция, обмыл его, одел и накормил. Молодой трибун, которому вернули силы, заявил, что этой же ночью он снова примется разыскивать Лина. Макрин подтвердил слова Хилона о том, что Лин вместе со старшим жрецом Климентом отправился в Острианум, где Петр должен был окрестить большое число новообращенных. Христиане, жившие в этой части города, сказали, что Лин поручил смотреть за своим домом в течение этих двух дней какому-то Каю. А для Веницы это служило подтверждением, что ни Лигия, ни Урс не остались дома и что они также ушли в Острианум. Эта мысль ободрила его. Лин был человек старый, и ему трудно ходить ежедневно на далекое кладбище. Поэтому, вероятнее всего, что он поселился на несколько дней у одного из своих единоверцев за городскими стенами, а вместе с ним Лигия и Урс. Таким образом, они избегли опасности. Вениций видел во всем этом помощь Христа. Он почувствовал на себе его заботу и сердцем больше, чем когда-либо прежде, наполненным любовью, поклялся ему в душе всей своей жизнью отплатить за столь явное благоволение. Но теперь он тем более должен был поспешить в Острианум. Отыщет Лигию, Лина, Петра и увезет их подальше отсюда, хотя бы в Сицилию. Рим горит, через несколько дней от него останется груда обгорелых развалин. Зачем оставаться им здесь, среди готовой к мятежу толпы? Там их будет охранять большое число покорных рабов, окружит их тишина деревни, и они станут жить спокойно и тихо под крылом Христа, благословленные Петром. Лишь бы найти их теперь. Но это было нелегко сделать. Вениций помнил, с каким трудом он выбрался с Апиевой дороги, как долго пришлось ему кружить, чтобы попасть на портовую дорогу. Поэтому теперь он решил обойти город с другой стороны. По триумфальной дороге можно было, идя вдоль реки, добраться до моста Эмилия, оттуда минуя Пинцы вдоль Марсового поля, около садов Помпея, Лукула и Солюстия, пробраться на Номентанскую дорогу. Это был наиболее короткий путь, но и Макрин, и Хилон не советовали идти таким образом. Огонь пока еще не дошел туда, но все площади и улицы могли быть загромождены вынесенным имуществом и заполнены погорельцами. Хилон советовал пройти Ватиканским полем к Фламинским воротам, там переправиться через реку и пробираться дальше вдоль стен к Саларийским воротам. После недолгого колебания Вениций принял этот совет. Макрин должен был остаться дома, но он раздобыл двух мулов, которые могли также пригодиться и для дальнейшего путешествия с Лигией. Он хотел дать и раба, но Вениций отказался, полагая, что первый встречный отряд претарианцев, как это и раньше случалось, выполнит все, что ему прикажет военный трибун. Вениций и Хилон направились к триумфальной дороге, и здесь на открытых местах расположились беглецы и погорельцы. Оно пробираться приходилось с меньшим трудом, потому что большая часть жителей бежала к морю по портовой дороге. За Сантимиевыми воротами они ехали вдоль реки мимо великолепных садов Домиция, кипарисы которых были красными от зарева, словно во время заката. Дорога была свободная, и только раз им пришлось столкнуться с толпой подходивших к городу жителей окрестных деревень. Вениций все время погонял мула, а Хилон, ехавший сзади, всю дорогу беседовал с самим собой. «Вот пожар остался сзади и греет теперь нам спины. Никогда еще ночью не было так хорошо видно на этой дороге. О, Зевс! Если ты не зальешь дождем этого пожара, то, видно, не любишь Рима. Силы людей не хватит, чтобы погасить пожар. И это город, которому покорилась Греция и весь мир. А теперь любой грек может испечь бобы в его зале. Кто мог ждать этого? И не будет уже ни Рима, ни римлян. И если кто захочет гулять на развалинах, когда они остынут, и свистать, тот будет свистать в полной безопасности. О боги! Свистать над таким мировым городом! Кто из греков или даже варваров мог подумать о чем-либо подобном? И все же свистать можно сколько угодно, потому что куча пепла, останется ли она после костра пастухов или от сожженного города, есть лишь куча пепла. Раньше или позже ее развеет ветер. Разговаривая так, он поворачивался иногда в сторону пожара и смотрел на море огня с лицом злым и радостным. «Гибнет! Гибнет! Больше его не будет на земле! Куда же мир будет посылать хлеб, масло, деньги? Куда будут девать выжатое золото и слезы? Мрамор не горит, но рассыпается от огня. Развалится Капитолий, развалится Палатин. О, Зевс! Рим был пастухом, а другие народы — овцами. Когда пастух чувствовал голод, он резал овечку, съедал мясо, а тебе, отец богов, приносил в жертву кожу. Кто, о громовержец, будет теперь резать, и в чьи руки ты передашь пастушеский посох? Потому что Рим горит так хорошо, словно ты сам зажег его своей молнией». «Торопись!» — крикнул Вениций. «Что ты делаешь?» «Плачу над Римом, господин», — ответил Хилон. — «Ведь это город Юпитера!» Некоторое время ехали молча, прислушиваясь к треску пожара и шуму всполошенных птиц. Голуби, в большом числе гнездившиеся около вилл и в городках Кампании, а также разные птицы с морского берега и окрестных гор, принимая, по-видимому, зарево пожара за солнечный восход, летели стаями прямо на огонь. Вениций первый прервал молчание. «Где ты был, когда начался пожар?» «Я шел к своему приятелю Еврикию, который имел лавочку у большого цирка, и размышлял о христианском учении, когда вдруг раздались крики «Пожар! Пожар!». Люди толпились вокруг, но когда пламя охватило весь цирк и стало показываться также и в других местах, пришлось подумать о спасении». «Ты видел людей, поджигавших факелами дома?» «Чего только я не видел, о внук Энея! Я видел людей, прокладывавших себе дорогу в толпе мечами, Я видел стычки и раздавленных на мостовой людей. Ах, господин! Если бы ты увидел все это, ты подумал бы, что варвары овладели городом и устроили резню.